То есть считается, что мы дату подбираем на основании радиксного электива. Под натальную карту подгоняем. И только потом, в оставшихся датах, мы выбираем часовой электив, то есть какое лучшее время сделать то или иное мероприятие. Чем для нас лучше? Понедельник, вторник или среда для начала бизнеса? Потому что, скажем, все три дня хорошо подходят по транзитному аспекту, но они же, наверное, имеют какой-то нюанс между собой, по положению Луны, например, транзитным. Соответственно, возникают вот эти нюансы, которых очень много. В третьем разделе я о них буду сейчас говорить достаточно подробно. Вот есть единственный вопрос, который нужно, на котором нужно остановиться, он касается радиксного электива. Я думал, что кто-то из вас его задаст, но не задали, хорошо. Я его все равно расскажу, вот, потому что это вопрос проблемный. Если вы занимаетесь этой темой, что делать, когда радиксного электива нет? Что, когда нет натальной карты? Например, когда у вас есть коллектив сотрудников. И подогнать под каждого электив невозможно. Просто невозможно. Не говоря о том, что это много дурной работы, это технически, скорее всего, невыполнимая задача. Есть два подхода в этом случае, когда натальной карты нет. В первом случае мы выбираем ключевое звено. Человека ключевое звено, и под его натальную карту подгоняем электив. К примеру, владелец бизнеса, директор, управляющий. Здесь есть не очень моральный фактор. Надо сказать, что астрология, будучи описываемая, прикладная астрология описывается Меркурием. Меркурий в полном согласии, я могу сказать, с Фроули. Планета немножечко неморальная, потому что он противостоит Юпитеру по смыслу. Вот. И поэтому один из нюансов этой профессии в том, что когда к вам обращается определенный человек, мы работаем так же, как работают юристы. Мы работаем адвокатом конкретной стороны. Очень часто эта сторона является для нас ключевым звеном для подбора коллектива. То есть, допустим, существует в деле владелец и существует коммерческий директор. Обратился к вам коммерческий директор. Вас интересует ему сделать хорошо, а не владельцу. Потому что это задача, которую ставит совершенно конкретный человек. Насколько это морально, ну, для каждого случая, наверное, придется решать самостоятельно. Это первый способ. То есть найти гороскоп человека, который является ключевым в этой ситуации, и под него подгонять картину. Второй способ является более модернистским, скажем так. Старая астрология его использовала, но он, на мой взгляд, как был, так и остался спорным. Считается, что можно подбирать электив вот таким же точно способом, транзитами, взяв за натальную карту, точнее сказать, вместо натальной карты, харар с обращением к вам. То есть, к вам пришли с вопросом подобрать электив. Вы строите гороскоп события. Вопрос с вас, просьба построить электив. К этому гороскопу подгоняете ситуацию.
Ну, в этом случае, наверное, важно будет учитывать не сами уже поступки, а правительство.
Совершенно верно. Какие планеты важны в Харари? Потому что, как правило, разница во времени будет небольшая. Высшие планеты сильно не сдвинутся. То есть полноценную транзитную ситуацию мы посмотреть не можем. Здесь будут важны управители, здесь будет важно положение Луны. То есть будут важны второстепенные факторы. Но это второй способ обойти проблему. Считается, что для элективов важно начинать именно с рассмотрения натальной карты в прогностике или вот с этого эрзаца, заменителя натальной карты на особый случай. Да.
И во многих случаях можно еще найти карту организации.
Хороший вопрос. Значит, с картой организации. Опять же, здесь я иду немножечко в разрез. Ну, нехорошо говорить. Во-первых, нехорошо говорить я на семинарах. Для начала. Во-вторых, нехорошо говорить «я против кого-то». Вот. Но у меня есть определенный опыт работы в этой области, именно в бизнес-консультировании. Я не могу настаивать на том, что мой опыт обобщающий, или что я могу его рекомендовать всем. В силу специфики моей карты, в силу определенного везения в некоторых вещах. Мое личное мнение, что гороскопы организации в основном менее интересны для прогнозирования, чем гороскопы владельцев или директоров. Причина в том, мое мнение, опять же, это теория. Если вы занимаетесь... Иногда известно. Сейчас я прокомментирую это подробно, вопрос правильный. Он комплексный, правильно, что он задан. Видите, вот когда есть контакт, всегда существуют вещи, которые действительно важны. Если вы знаете литературу по бизнес-астрологии западную, она вся акцентирована на том, что прогнозирование делается по гороскопам организаций. Там очень мало делается акцент на конкретных людях. Нюансы в том, что организации у них существуют десятки лет, это раз, очень часто. У них нет той ситуации, которая существует у нас, во всяком случае массово существует у нас, когда один и тот же человек имеет десятки фирм, у него периодически открываются, они закрываются, чтобы с ними вместе списывались долги и все остальные проблемы. Они ничего не значат, они существуют только на бумаге. Но есть центр, ключевое звено, его натальная карта. Если в этой натальной карте поражен четвертый дом, у него реально проблемы с заводом, у него реально проблемы с недвижимостью, то есть просто уже дальше надо смотреть конкретную фирму, в какой-то происходит. Это первая особенность, что у нас очень часто фирмы не являются самостоятельной сущностью, единицей. Да? У них нет своего эгрегора, можно так сказать. Они существуют как бумажный документ. Вот. Да, если оно, дело или проект существует какое-то количество лет, я не знаю сколько, 5, 10, 15, 20, то, вероятно, он уже становится чем-то полноценным, к гороскопу чего можно смотреть дополнительно уже прогностику. Вот. Я вижу это по гороскопам государств. Вот, скажем, для гороскопа той же Украины какое-то время она практически не реагировала ни на какие-то прогнозы. Слишком сильна была роль людей, которые стояли у власти. Сейчас она потихонечку вырастает в полноценный гороскоп. И то, что из нее вырастает, мало кому нравится. Вот. Касательно даты, что неизвестно время и дата. Значит, здесь есть скользкий момент, который прямо имеет отношение к нашему семинару. То есть, что считать моментом создания организации? Есть две спорные точки зрения, одна из которых считает, что к моментам создания организации, мы даже вписываемся в график и в то, что я должен говорить, моментом создания организации является момент постановки штампа. То есть вот мы все подписали документы, отштамповали, все, процесс создания организации закончен, с этого момента она начинает существовать. Вторая точка зрения считает, что организация существует с момента, когда ключевая фигура взяла до бумаги в руки, потому что с момента штампа может пройти неделя, две, три. Документы могут потерять, они могут сгореть. Вот. Может поменяться законодательство, придется их переоформлять. Еще возможны нюансы. Значит, я опытным путем являюсь сторонником второй точки зрения. Потому что начинал я, как и все, читая определенную литературу, и считал, что штамп имеет ключевое значение. Пришел к выводу по фактам, нет, имеет значение начало деятельности, а не штамп. И буду об этом говорить в дальнейшем по ряду элективов. Я знаю несколько случаев, когда люди ставили, подгоняли ситуацию со штампом в организациях под конкретную дату или время. Ну вот, скажем, мои харьковские коллеги, которые создавали первый тогда на Украине астрологический центр, это Ира Тимошенко, муж ее Валентин Визовский, Валеран, они создавали электив, при котором они до секунд подогнали нужные аспекты, звезды, пошли в горисполком с шампанским, с конфетами, вот, их там хорошо приняли, вот, значит, удивились не сильно. Вот. И, соответственно, в нужный момент это дело посчитали, сделали вот так и построили соответствующий гороскоп. Вот. Вот он существует. То есть такие вещи я знаю. Такие регистрации бывают, и более того, такие коллективы подобрать в горисполкомах к этому относятся давно без удивления, я вам скажу. Давно без удивления. Вот. Там бывают и более забавные штуки. Они уже к шаманам начинают привыкать, не только к астрологам. Серьезно, во всяком случае, у нас картина бывает очень смешная. Поэтому регистрация фирмы, дата, как правило, стоит в документах. Время, как правило, где-то с 9 до 12. Крайне редко они занимаются этим после обеда, и крайне редко они занимаются с этим, когда пришли на работу. Вот где-то с 9 до 12 можно смотреть время рождения организации. По нашему горисполкому я знаю, что они занимаются этим с 11 до 12. То есть они просто оптом пропускают все эти документы, которые уже лежали на это число. Раньше они не садятся, позже они не хотят. Все. Значит, это касательно времени. Но очень важный момент. Документы, еще раз говорю, могут потеряться. Могут не соответствовать, могут сгореть. Вы можете их не забрать вообще никогда по разным причинам. То есть организация может так и не родиться. Это фактически, ну, как бы зачатие символическое. Поэтому момент рождения, когда вы взяли их в руки, у вас в руках печать, у вас в руках набор документов, вы абсолютно свободны, никому не должны. С этого момента вы можете эту печать ставить куда угодно, начиная от туалетной бумаги, заканчивая всякими договорами. Вот это момент рождения организации. У вас есть свобода применять документ. И поэтому в практике, очень часто по бизнесу, считается крайне важно не регистрация, а первая сделка, или первый покупатель, или момент передачи денег из рук в руки, а не момент подписи документа, потом удостоверяющего передачу денег, расписка, например. То есть реальный фактор сделки. Очень хорошо, что мы начали об этом говорить, потому что это действительно ключевой элемент. Для элективов выбирается момент, который считается необратимым событием. На самом деле, мы, как мы понимаем, почти все можно вернуть назад. Но вы многие вещи вернуть назад без специальных усилий не можете. То есть процесс пущен. Типичная ситуация. Вы подаете деньги в какое... Деньги. фрейдистская оговорочка. Подаете документы в какую-то организацию. Вот, деньги тоже нужны. Вот, так вот, подаете документы в какую-то организацию. Момент, с каким вы пришли, это можно подобрать в электив. Но этот электив должен быть подстроен под одну задачу. Примут документы или не примут. Однако реальный процесс необратимый начинается с момента, когда их взяли в оборот и вписали во входящих. Документы приняты. С этого момента их должны вернуть, потерять, отказать. От нас это не зависит. Выцарапать документы – это надо уже уговорить. Вот это пошел необратимый процесс. Идеально под него бы подобрать электив, потому что он существует независимо от нас. И элективная астрология в идеале должна ориентироваться вот на такие вещи, когда вы стартуете нечто, что будет жить дальше само, с собственным гороскопом. Поэтому у тех же самых хороший пример по этому поводу. Это финансовая астрология. Альфи Левуа, Лавуи, да? Правильно, Эльфи Лавуи. Я не смогу сломать язык, я уже привык. Тоже как и с Фрейдом вместо Фройда. Значит, он за ним увлекается финансовой астрологией, но вот он является сторонником этой точки зрения, что гороскоп акций, а он опирается на акции при торговле и финансовых спекуляциях, это не гороскоп регистрации акций, а гороскоп первых торгов, первой продажи акций. И я помню, когда Визовский Валентин занимался этим, у нас были попытки на рубеже 99-2000-го прогнозировать колебания курсов валют, акции у нас прогнозировать бесполезно, то вот он говорил, что он собирал информацию с сайтов западных по первым торгам акций. Не только из книг, вот реально у Билла Меридиана есть хорошая книга «Финансовая астрология», правда на английском, но и с сайтов. И он говорит, что буквально за пару лет, пока он начал собирать информацию, эта информация с сайтов стала пропадать. То есть когда-то еще публиковали, что вот там наши акции стали торговаться такого-то числа. Обычно такого-то числа это почти всегда означает в 9 утра с копейками. То есть обычно любая акция продается в первые же минуты. Просто кто-то ее покупает. А потом они стали убирать эти данные, то есть это представляет интерес. В Японии очень серьезно относятся к этим вещам. Там невозможно найти так просто регистрацию фирмы где-нибудь на сайте или в документах. Они считают, что это принципиально значимые штуки. Именно потому, что понимают, можно подстроиться к гороскопу. Можно делать определенные вещи, когда у вас плохие периоды. Вам, как будучи конкурентом, да, разрушая гороскоп вашей фирмы, например. И вписываясь в определенный символизм. Да.
Ага. Для многих фирм это уже не первая перерегистрация.
Да.
Как расценивается промежуточная карта? Или она замещает?
Нет, она не замещает, она дополняет. Значит, считается, что если фирма существует, остался тот же состав, тот же директор, все сидят там же, меняются только документы, мы эту карту рассматриваем как дополнительную, как релокацию фактически, как дополнительную карту к тому, что мы делали. Угу. Есть стартовый момент, мы уже существуем. Есть момент перехода в новое качество, фактически документального перехода. Он может привести к проблемам. Под него нужно делать электив, под перерегистрацию. Но эта карта не будет основной. Я вам буду показывать минимум одну карту такую, где дело было сделано на хорошем элективе, но через несколько месяцев прошло перерегистрацию, существенную перерегистрацию, из-за того, что не совпадало по смыслу с натальной картой хозяина. Вот. И новый день рождения они отмечают другой. Хотя электив на самом деле работает оригинальный, первый. То есть даже на уровне транзитов я вижу, что работает заложенный изначально смысл. К чему говорю? Перерегистрация требует электива, вот, но она не вытесняет полностью ситуацию. И вот как вы сейчас говорите, это очень правильный пример. У всех одновременно. Это значит у кого-то конкретно, на самом верхнем, ну не на самом верхнем этаже, а где-то там вот наверху в истеблишменте. Идет соответствующий транзит, дирекция, прогрессия. Ему нужно доказать, что он нужен на этом рабочем месте. Вот. Выполнить, отчитаться наверх, что я работаю, отчитаться вниз, всех загрузить работой. Да, совершенно верно, откат получить, тоже правильная мысль. Вот. Он проводит всем одновременно свой транзит на всех, кто ему подчиняется. У людей почему-то принципиально важно смотреть руководство, начальников, министров, потому что у них есть власть. Свои негативные транзиты перекладывать на других людей. Вот. Соответственно, если у этого человека плохая карта, с высокой вероятностью он приложит усилия, сделает так, что будет плохо всем. Так вот, этот транзит, его личный, он переложил на всех. Общая ситуация, это вот классика, это общий транзит. Он нас всех объединяет. Всем одновременно это происходит каким-то аспектом. Кто-то может его не пережить, у кого идет соответствующий негатив. Но это перерегистрация. То есть это не смена радикального качества. Вам не нужно набирать сотрудников, вам не нужно начинать с нуля. У вас есть реклама, репутация, работа, аренда, все есть. Нужно просто поменять документы. То есть то, что на самом деле радикально к делу отношения не имеет. Есть ряд людей, которые работают и без документов. Не буду говорить в камеру, кто именно. Так. Да.
Все-таки получается, что важен сам момент регистрации документов или все-таки собрание, например, учредителей играет
роль? Значит, да, играет роль. Считается, что принципиально важен необратимый процесс. Если собрание учредителей, собрались определенные люди и приняли решение, что нужно зарегистрировать определенную организацию. Если они под это дело договорились, хлопнули по рукам, может быть, положили деньги в общий общак, это фактически дали старт. Дальше уже просто пошла юридическая бумажная работа. Там тоже интересно, надо строить элективы, потому что каждый такой поворот похож как на русло реки. Идет река, у нее все время ситуация выбора, повернуть налево-направо, налево-направо. Сложится несколько поворотов направо, и она вот совсем в другую сторону, оказывается, идет. Поэтому все эти повороты – ключевые факторы. Вот вы видите, мы сами интуитивно их выделяем. Собрание акционеров, регистрация, перерегистрация – они все важны. Но важен старт русла реки. Вот отсюда все потекло. Вот, скажем, в ситуации со страной. Не тогда, когда прошел референдум, когда все решили, давайте сделаем День независимости Украины такого-то числа. Или День независимости России, еще интереснее. У вас это особенный праздник, без обид. Независимость от кого? Вот, так вот, это юридическая сторона, это уже официальное бумажное оформление. Но есть фактические события. А поскольку нас интересуют фактические события, то мы на них и опираемся. Аналогичная картина, гороскопы брака. Есть юридический брак, то есть брак как юридический документ, и под него желательно делать электив. Но из этого гороскопа можно говорить только о браке как о юридическом проекте, не об отношениях. А о ситуации, пока у нас у обоих стоит штамп в паспорте, у нас есть долговые или имущественные обязательства. А гороскоп отношений – это другой электив. И, к сожалению, это редкая лекция, это уже факт, с которым ты считаешься, а потом только элективами пытаешься что-то исправить. Поэтому в прогностике важно начало отношений. Больше, чем регистрация брака очень часто. То есть на каких аспектах вы встретились? Кто кому был кем? Очень типовая картина. Извините, что отвлекаюсь от элективов, но просто вопрос в тему, он имеет к этому отношение. Типовая абсолютно картина. Два человека, молодых человека, допустим, мужчина, женщина. Да? Задать вопрос мужчин, свежая консультация, трехнедельной давности. Значит, он очень успешный, очень состоятельный человек. Вот, но у него Венера в Деве, и она у него очень активно работает. Я его хорошо знаю, уже много лет. Он большой любитель женщин и совершенно у них не разбирается одновременно. Вот у него очередной брак, я не знаю какой, он скрывает. Вот, у него очередное увлечение. Вот, он убежден, что женщина его очень любит. Но после того, как он ей подарил машину, после того, как он ее обеспечивает, подарил ей дом и много чего еще, она его, конечно, любит. Вот, но смотришь в аспекты и понимаешь, что у него идет лилит по Венере. Это его особенность, это его момент, дирекционное, обращаю внимание, лилит, это год с копейками. У него можно было говорить заранее, ты в возрасте 41 года пройдешь через роковое чувство к женщине, даже если бы это было заранее. У нее ничего, кроме транзитов. Ей в жизни повезло. Вот, прогрессии нет, дирекций нет значимых, да, о чувствах речь не идет, просто хороший, успешный проект. При этом он считает, что его любят. Вот, и тут уже можно как астрологу прямым текстом сказать, кто кого любит, кто кому нужен. И не поменять ли жену любовницу местами, что он делает регулярно. Так, отдельная тема, больная, да? Так, харарная, прошу прощения, харарная лекция, мы фактически к ней перешли. И мы очень хорошо перешли, потому что начали говорить с одного из важнейших моментов. С момента, что считается началом дела. Я очень подробно сейчас фактически говорил на эту тему. Что крайне важно рассматривать каждый ключевой процесс. Но самым главным процессом является исток, то есть ситуация, при которой начался необратимое движение. Все остальные только поправляют изначальную ситуацию. Они не могут ее полностью вытеснить. Вот для перерегистрации фирмы совершенно типично, что есть, вы ее создали, она живет, но вы немножечко ее подправили в процессе. Как с человеком, он родился, но в какой-то момент ему надо пойти в институт. Начинается перерегистрация его юридического и морального, и там, какого-то другого статуса. С браком начались отношения. Это крайне редкий коллектив, хотя есть, конечно, ценители, которые коллективы под это подбирают. Есть. Вот, кстати, описанный мной товарищ, большой ценитель астрологии. Вот я его вот очень люблю. Он мне дал столько опыта, потрясающе. Негативного в том числе. Вот, так вот, это редко бывает коллективом. Но это старт необратимого процесса. Ваши отношения уже существуют. Вы можете поссориться, вы можете сойтись в отношения, можете жить вместе, зарегистрировать брак. Это последствия. Под них можно брать электив и таким образом как-то минимизировать проблемы. но отношения уже существуют. То есть уже существует стартовая ситуация. То же самое везде, во всем мы ищем стартовую ситуацию. У каждого дела она своя. Я буду сейчас разбирать подробно, рассказывать о каждом конкретном виде электива. Там есть свои нюансы старт-стоп, там есть свои нюансы в выборе знаков, в выборе положений. До того, как я буду о них говорить, я должен сказать об общих факторах, которые рассматриваются в хоральном элективе. Старые авторы, они жили до момента, когда вообще существовала методология науки. Когда были такие слова, как индукция, дедукция, когда существовал системный подход. В основном книги старых авторов строятся по принципу набора афоризмов, за редким исключением. Они не пытаются обобщать свой опыт. У них набор правил. Вот так, так и так, так, так и так. Эти правила могут считаться сотнями. В элективной астрологии их огромное количество. Однако, если свести это все к принципам, вот современный подход, системный, то выяснится, что есть некоторые вещи, которые являются общими в любой элективной карте. Эти вещи следующие. Первое, что важно, это асцендент хорарной, элективной карты, лекции. Асцендент – это фактически начало дела, поэтому попадание асцендента в соответствующие знаки обязательно согласуется с характером наших занятий. Считается это очень важным фактором. Первый дом фактически означает дело, которое мы начинаем. А это хороший вопрос, потому что смотря, что вы хотите получить. Ибо ведь он может быть не только центром, это может быть клуб по интересам. Тогда это будет хорошо. Это Водолей, например. На асценденте считается, что 10-й градус Водолея, ну это вот любимый градус западных астрологов для открытия астрологических сообществ. Он имеет дополнительный символизм, поэтому он хорошо вписывается. Однако, если вы хотите сделать какой-то клуб, вполне подойдет Стрелец на асценденте. Ничего плохого в этом не будет. Если предполагается, что это нечто как коммуникативный центр, в принципе, подойдет и близнецы на асценденте.
Типа школы.
Близнецы, стрелец, абсолютно логичные вещи. Вот причем близнецы будут лучше в данном случае, потому что они имеют непосредственное отношение к Меркурию, а Меркурий является главным управителем ремесел и обучения, в отличие от Юпитера, который только за расширение отвечает и за бизнес-вопросы, скажем. Вот не будет большой ошибкой поставить асцендент в другой воздушный знак, хотя он совершенно, Венера не имеет к этому отношения, но это воздух, и хоть не хорошо, но и неплохо, вот так скажем. Но будут знаки, которые к этому не естественны вообще. Например, марсианские знаки неестественны для этого мероприятия. Попытки могут быть разные. Значит, поэтому вопрос, что мы хотим получить. Асцендент отвечает за само дело, поэтому согласование его со знаком считается первым важным фактором. Не самым важным в элективах, но одним из важнейших. Я буду фактически все время повторять одни и те же вещи потом, возвращаясь, только по-разному интерпретируя под конкретный вид электива. Управитель асцендента, как правило, означает хозяина дела. Или собирательный образ всех хозяев. И поэтому считается очень важным его укрепить. Управитель асцендента. Это важнейшие факторы. Соответственно, планеты первого дома тоже будут вписываться сюда, если они есть. Ну, например, вы собираетесь сделать электив того же клуба по интересам. Ставим асцендент, ну, например, весы. Вполне адекватно. Приятный такой контактный знак в плане романтической атмосферы, но при определенной дистанции друг с другом. Но при Сатурне в весах в первом доме, хотя это сильный Сатурн, романтической атмосферы не получится. Вот, будет как минимум чопорные отношения. Поэтому, соответственно, это не самый хороший фактор, который необходим для клуба. Значит, асцендент первый дом, первый важнейший момент. Второй важнейший момент, который учитывается во всех без исключения элективах, за редкими исключениями, о которых я тоже буду говорить, Луна. И чем отличается управитель первого от Луны, тоже сейчас проиллюстрирую. Это спорный момент, он в литературе слабо прописан. Считается, что очень важно расположить Луну, потому что Луна, независимо от типа электива, в астрологии хорарной, в астрологии элективной, отвечает за все подлунное, что существует, что развивается и растет. Ее главный принцип – это перемены, рост и изменения. Поэтому раз дело мы создаем некое, Луна должна обеспечить ему возможность роста и перемен. Луна является управителем всех подлунных, материальных, существующих дел. За редким исключением, о которых будет идти речь, Луну учитывать надо. Аспекты Луны в этом плане очень эффективны. И как Луну испортить, я сейчас буду рассказывать буквально по пунктам. То есть, чего надо избежать на самом деле. Значит, третьим фактором часто является целевой дом. Я не знаю, как это называется в литературе, никто специально это не выделяет отдельным смыслом. Но есть дом, который имеет отношение к заданному, поставленной задаче. Для вопросов беременности и зачатия это будет пятый дом, который нас интересует усиливать в коррективе. Для брака нас интересует усиливать и седьмой дом тоже. Для вопросов начала нового дела, коронации, получения славы, престижа, десятый дом, правильно. То есть есть дополнительный дом, который нас интересует усиление, и его управитель, соответственно. И, наконец, существует последний фактор, который, как в идеале, должен совпадать с предыдущими. Существует планета, покровительствующая нашему делу. Для обучения – Меркурий. Для всех дел, связанных с красотой, украшением – Венера. Для хирургических операций, для торговли металлоломом, хотя для торговли лучше Меркурий. Для кузницы, например, для торговли оружием – это было бы хорошо. Марс. Для любых крупных социальных мероприятий, для всего рассчитано на успех, на влияние, на престиж – Юпитер. Для строительства, для земледелия – Сатурн. Ну, то есть я повторяю то, что вы знаете, и записывать не обязательно, да? Поэтому говорю быстро, так пунктиром. Значит, что считается правилом, которое включает все эти разнородные факторы, главные факторы, в одну общую конструкцию? Считается важным, чтобы вот эти перечисленные факторы, управитель первого дома, асцендент, луна, планета-покровитель дела и планета-покровительствующая дому, были взаимосвязаны друг с другом позиционно или аспектами в коллективе. Я буду подробно к этой теме возвращаться. А возвращаться буду, да.
Например, вы говорите про расширение и открытие дела.
Да.
А если это завершение дела, например, развод или закрытие предприятий, как что-то
самое? Вообще, для завершения дел считается очень хорошим четвертый дом. Он классический дом завершения дел. Вот. Но если мы берем конкретные ситуации, скажем, развод, то мы рассматриваем взаимодействие первый и седьмой. И в идеале ставим картину так, чтобы первый был лучше седьмого. Это нечестно по отношению к седьмому и неэтично. Вот. Однако, еще раз напоминаю, астролог работает как адвокат, с одной стороны. То есть кому-то мы делаем хорошо. Если тот другой хочет, чтобы было ему хорошо, он ищет другого астролога. Это целевой дом и его управитель. И это планета-сигнификатор дела в целом. А вещи эти могут не совпадать друг с другом. Ну, например, для такого вопроса, как занятие должности, дом будет десятый, а планета оптимальна не Сатурн, а Юпитер или Солнце. Соответственно, лучше бы ее ставить в десятый дом для такого положения. Значит, для таких вопросов, как та же самая беременность, то же самое зачатие, да, сигнификатор пятого дома – это Солнце. Но Солнце в пятый дом – нежелательный фактор в коллективах. Считается, что он сжигает дом и ухудшает возможности. А вот опять же тот же Юпитер, дающий расширение. Ту же Луну поставить в целевой дом можно. Есть общее правило, общая идея, что оптимальным коллективом является такой, но это идеал, который очень трудно сделать, когда все перечисленные мной факторы завязаны друг с другом. Ну, например, асцендент для обучения. Пусть будет, мы ставим вопрос обучения. Асцендент в меркурианском знаке, то есть целевая планета и управитель асцендента – это одно и то же уже. Мы убрали из двух планет, сделали одну. Луна в знаке, имеющем отношение к Меркурию, или в аспекте, сходящемся с Меркурием. То есть мы дополнительно подключили Луну нужным способом. Сам Меркурий мы ставим в дом, соответствующий обучению. В оптимальном варианте это не падающие дома, о чем я еще буду говорить. Опять же, десятый дом, который соответствует за наибольший, отвечает за наибольший успех и наибольшую возможность реализоваться в чем-то. То есть мы цепляем несколько смыслов, завязанных один на другой. Есть особый случай, но я не помню, чтобы он в элективах работал хорошо. Автор этой идеи Беруни, у него в элективах упоминается следующая идея, что электив полноценно работает, ну как бы оптимален тогда, когда все перечисленные факторы в аспекте друг с другом, буквально. Ну, то есть Луна в аспекте с Меркурием в данном примере, с управителем первого дома, и что это лучше, и лучше еще с асцендентом самим по себе. Значит, в разных вопросах, в разных ситуациях управитель первого и луна имеют разную значимость. И вот об этом в литературе не всегда хорошо, не всегда четко прописан этот смысл. А именно, допустим, что у нас стоит выбор, что усиливать, управителя первого дома, то есть управителя дела вообще, или целевую планету, или Луну с ее аспектами. Здесь есть одна ключевая разница, опять же, найденная методом эксперимента и набивания шишек на себе, связана с тем, что дела делятся на два типа. Это событие краткосрочное и процесс. То есть электив может быть элективом события, элективом процесса. Что такое электив события? Это когда есть однократное событие, старт, которое после себя не тянет за собой продолжение. То есть дело развивается, но у нас нет промежутка между тем, как мы начали дело, и тем, как оно еще какое-то время мы должны его продолжать начинать. Например, первая сделка, торговля, обычно краткосрочное событие. Перерезание ленточки, краткосрочное событие. Но есть вещи, в которых мы не можем подогнать все до минуты. Это процесс. Типовая ситуация – бракосочетание. Да, есть момент, когда вам говорят, вы муж и жена, поцелуйтесь, пожалуйста, да? Это финальный момент. Но вы должны быть готовы к тому, что есть очередь, где-то время поплыло, где-то что-то не успели в этой очереди, вы оказались, были записаны на 12, а венчание будет в 13:30 и так далее. То есть есть процесс. И здесь важнее смотреть аспекты Луны. Она движется медленнее. И управитель первого дома необходимо учитывать как менее важный фактор. Иначе есть вероятность, что не попадем в нужный интервал времени. Управитель первого дома и асцендент двигаются, как бы меняются достаточно быстро. Асцендент в особенности. Он двигается со скоростью там, от 3 до 5-6 минут. 1 градус за 3, ну, в среднем за 4 минуты, так будем говорить. Соответственно, если мы ставим какое-то событие, которое должно произойти именно с асцендентом на неподвижной звезде, мы всегда рискуем тем, что мы не впишемся во время. При реальных консультациях таких ситуаций масса. Поэтому, если выполняется эта работа на заказ, обязательно ищем альтернативное время, запасное. Клиент не успел, не уложился, вот, у него что-то не так, он передумал. У него должна быть альтернативная возможность, когда он реализует то или иное событие. То есть принципиальная разница между событиями и процессами в том, что событие – это кратковременный фактор, и мы можем ставить асцендент в конкретный градус, реально ожидая, что полностью подконтрольна это нам ситуация. А есть ситуация, при которой мы можем только отвечать за процесс как таковой. Ну, например, начало строительства – это начало процесса, это не событие. Мы можем его отметить как событие, но это событие за собой тянет определенные процедуры в дальнейшем. А открытие магазина – это не процесс, это событие. Уже все сделано, нужно только отметить. Эти вещи важно различать именно в тех моментах, когда мы определяем, что важнее – Луна и ее аспекты сходящиеся. Или управитель асцендента – асцендент, который асцендент двигается быстро, соответственно, быстро меняет аспектную ситуацию. Значит, теперь пару слов. Процессы события. Значит, об общих понятиях классика элективной астрологии. Какие вещи должны быть учтены? В элективах, в элективных харарных картах всегда является важным положение планет или ключевых сигнификаторах в угловых домах. То есть, если мы хотим, чтобы что-то действовало, мы ставим в угловой дом. Если мы хотим, чтобы что-то не работало в элективе, мы ставим в падающий дом. Это правило работает всегда. Его очень активно используют в элективах. То есть, если мы делаем электив, ну, например, я буду разбирать дальше того же обучения, это Меркурий. Меркурий в этом элективе обязан быть в угловом доме. То есть, буквально обязан, иначе мы делаем что-то неправильно. То есть у нас очень четко выделяются сектора времени. Или, допустим, мы подбираем открытие бизнеса на конкретный день. А, допустим, бизнес связан с рекламой. Это вот идеальное воплощение Юпитер. Юпитер желательно иметь в первом или в десятом. В доме ключевом, отвечающем за дело. Или в доме ключевом, отвечающем за успех в этом деле, десятом. И вот здесь возникают те неприятности, с которыми все астрологи хорошо знакомы. Юпитер в первом, скажем, в 11 часов вечера. Например, да, Юпитер в 10-м рано утром, вот, или наоборот. Вот. И, соответственно, никак зарегистрировать фирму на это время невозможно. Начинаются изыски, что можно сделать, как можно поменять картину. Значит, один из интересных финтов, который используется, он касается Луны и сигнификаторов, которые мы не можем изменить. Допустим, что на дату, которую нам необходимо, на которую нам мы вынуждены выбирать электив, важная планета какая-то или Луна, с Луной это бывает часто, в очень плохом положении. Квадраты, соединения с ненужными планетами, с плохой звездой и так далее. Так вот, если мы никак не можем изменить дату и не можем изменить аспект, один из способов убрать из рассмотрения этот элемент – поставить его по времени в падающий дом. Считается, что даже злая планета не может вредить, находясь в падающем доме. И поэтому это одна из практик общих, которую вы будете видеть в текстах вновь и вновь, что если планеты-зловредники, малефакторы, малефики, Марс, Сатурн, обычно используемые для этих целей, не связаны с делом, ну скажем, Марс связан с операциями, Сатурн связан с земледелием и строительством, то желательно их вывести в падающие дома. То есть убрать их возможность им действовать в этом гороскопе. В свою очередь, если есть возможность Венеру, Юпитер, если только они не противоречат замыслу, ставить в угловые дома, потому что они связаны с вещами, которые мы любим и которые дают добро. Роль угловые, последующие падающие дома очень важна. Второй важный момент, который касается тоже всех элективов, без исключения. Я пока говорю об общих принципах, а потом сейчас поговорим о деталях. Это какие именно, в какие именно знаки попадают важные сигнификаторы. Асцендент, управитель асцендента и Луна. Это важнейшие. Также наш целевой дом. Считается, что знаки дают скорость перемен. Поэтому если большинство факторов Луна, управитель асцендента, асцендент, целевой дом находятся в кардинальных знаках, все происходит быстро и дело идет к переменам. Скажем, если мы хотим быстро решить какой-то вопрос, например, суд, начать и закончить, кардинальные знаки идеальны в элективе. А вот для брака это плохо. Если только у нас нет идеи быстренько сойтись и быстренько развестись. Забыл какой-то автор, приводит это в качестве шутки, по-моему, Лилиман. Вот, что вот товарищ хотел расписаться и развестись, а мы ему фиксированный крест влепили. Вот, то есть живи и не греши, что называется. Фиксированный крест. Используется тогда, когда дело нужно максимально замедлить и сохранить статус. Ну, например, если...